Сделано в Red Barn.
Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ.
Привет, Земля! На связи студия подкастов Red Barn. И это еженедельные новости науки и космоса. На Луне найдена пещера, пригодная для строительства научной базы. Исследователи обнаружили на Луне доказательства существования большой подземной пещеры. Она может находиться в районе Моря Спокойствия. Именно здесь в 1969 году астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на Луне в рамках миссии «Аполлон-11». Анализ радиолокационных данных, собранных лунным разведывательным орбитальным аппаратом НАСА, показал, что в Море Спокойствия есть пещера шириной 45 метров и длиной до 80 метров. Площадь пещеры эквивалентна 14 теннисным кортам, а находится она на глубине 150 метров. Исследователь Лоренцо Бруццоне из Трентского университета Италия подчеркнул, что такие ямы связаны лавовыми трубами, образованными вулканическими процессами. Образования могут служить убежищем для будущих покорителей Луны, защищая их от суровых условий лунной среды. Температура внутри таких пещер относительно стабильна, а космонавты будут защищены от солнечной радиации и микрометеоритов. Теперь исследователи планируют изучить породы внутри пещеры, так как они, вероятно, таят ответы на вопросы об образовании Луны и ее вулканической истории. В пещерах также может содержаться лед, ресурс, необходимый для долгосрочных лунных миссий и колонизации. На Луне было обнаружено по меньшей мере 200 ям, многие из которых могут быть входами в подземные пещеры. Космические агентства уже задумываются над тем, как оценить структурную устойчивость пещер и укрепить их стены и потолки. Будущим жителям лунных баз понадобятся системы, которые будут следить за движением и сейсмической активностью. Также им нужны будут специальные укрытия на случай обрушения участков пещеры. Сейчас ученые-космонавты активно готовятся к полету на Луну, который запланирован на 2026 год в рамках миссии «Артемида-3». Ранее ученые создали для космонавтов специальный скафандр, который превращает мочу в питьевую воду. Сейчас космонавты имеют лишь 1 литр воды в сумках для питья, что недостаточно для длительных выходов в открытый космос, которые могут продолжаться до 10 часов, а в экстренных случаях – до 24 часов. В рамках миссии космонавты попробуют вырастить на Луне растения. Программа получит название «Лунное воздействие на сельскохозяйственную флору». Один из 3 экспериментов, который будет осуществлен в ходе предстоящей космической миссии. Ожидается, что с его помощью удастся понять, могут ли привычные нам растения выдерживать космические условия. Эксперимент сможет сыграть важную роль в создании человеческих колоний за пределами Земли. SpaceX провела испытание 33 двигателей Raptor. Компания SpaceX в преддверии 5-х летних тестов многоразовой транспортной системы Starship провела статистические огневые испытания 33 двигателей Raptor, работающих на жидких метане и кислороде. Все 33 двигателя Raptor ускорителя Booster 12 одного из прототипов первой ступени Starship проработали 8 секунд. Соответствующие испытания состоялись на юге штата Техас. Издание напоминает, что статистические огневые испытания SHIP-30 одного из прототипов второй ступени Starship с 6 двигателями Raptor были проведены в мае. Согласно Earth Technica, 5-е огневые испытания Starship, включающие связку Booster 12 и SHIP-30, могут состояться в августе. Система Starship стартовала в 4-й раз с космодрома Starbase в американском штате Техас 6 июня в 15:50 по московскому времени. Издание Space News замечает, что в ходе 4-х летних испытаний прототипа многоразовой транспортной системы удалось сохранить ускоритель Super Heavy и корабль Starship. В России представили спецтранспорт для обеспечения посадки пилотируемых кораблей. Ярославский радиозавод, входящий в состав Роскосмоса, изготовил и передал Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Роскосмоса опытный образец специализированного транспортного средства для работы в районах приземления возвращаемых аппаратов пилотируемых космических кораблей. Спецтранспорт входит в комплект средств, предназначенных для приема, прослушивания и записи переговоров экипажа с поисково-спасательной группой, а также видеофиксации спуска и посадки возвращаемого аппарата. Автомобильный комплекс спроектирован на базе шасси КАМАЗ повышенной проходимости. Помимо установленной радиоаппаратуры и телекоммуникационных шкафов для монтажа дополнительного оборудования, в кузове фургона автомобиля обустроены два полноценных рабочих места для персонала. Генеральный директор ЯРС Александр Сашов отметил, новый спецтранспорт прошел необходимые испытания. Осенью этого года машина будет испытана разработчиком комплекта, научно-исследовательским институтом прикладной механики имени академика Кузнецова. Космический зонд «Кассини» зафиксировал на Титане волны высотой 3,3 мм. Планетологи обнаружили различия в высоте волнения, а также разницу в содержании метана и этана в морях и реках на спутнике Сатурна «Титане». Основные части морей спокойны в плане волнения. В прибрежных регионах наблюдается повышенное волнение, а реки содержат больше метана, чем моря. Крупнейший спутник Сатурна «Титан» обладает жидкими озерами и морями, что делает его вторым подобным телом в Солнечной системе, помимо Земли. Однако, в отличие от нашей планеты, это не вода, а метан и этан. Вода на спутнике находится в виде льда в составе коры и в жидком виде может содержаться в подповерхностном океане. Моря и озера на Титане сосредоточены в полярных регионах спутника и подпитываются при помощи рек, которые, в свою очередь, наполняются благодаря дождям. Впервые крупные резервуары углеводородов на спутнике были замечены станцией Кассини, которая их и исследовала. Однако до сих пор у ученых сохраняется немало вопросов об их свойствах. Группа планетологов во главе с Валерио Паджали из Корнельского университета опубликовала результаты определения свойств морей Титана путем повторного анализа данных радиолокационных наблюдений Кассини, проведенных при помощи бистатического радара во время четырех сближений со спутником в 2014 и 2016 годах. В поле зрения станции попадали море Кракена, море Лигеи и море Пунги. Целью исследователей было определение диэлектрической проницаемости отражающего радиоволны материала, связанной с его составом и шероховатости поверхности морей, которая приводит к уширению отраженного сигнала по частоте и связана с волнением или рябью. Исследователи определили, что на моменты наблюдений основные части морей характеризовались минимальным волнением. Среднеквадратичные значения высоты шероховатости менее 3,3 мм, а в прибрежных районах рябь была более высокой – 3,6-5,2 мм. В этих зонах могут действовать приливные течения. При этом в случае моря Кракена его центральная и южная части демонстрируют более высокий уровень волнения, чем северная часть. Что касается диэлектрической проницаемости, то даже при одинаковых условиях шероховатости море Кракена, особенно его южная часть, обладает более высокой проницаемостью, чем море Лигеи. Однако пока что ученые не могут однозначно определить, связаны ли эти различия с составом морей или свойствами поверхностного слоя. Если природа различий кроется в составе жидкости, то возможно дело в предсказанном ранее увеличении содержания этана в море в более южных широтах. Кроме того, ученые также обнаружили, что реки, впадающие в моря, могут быть богаты метаном, а сами моря содержат больше этана.
Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкастов Red Barn. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.